MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 22-й выпуск подкаста MobileReview.com. Comedy Club не пишет для нас шутки, а Алла Пугачева не пишет для нас песни. Зато редакторы портала отлично пишут о мобильной технике. Вот что сегодня приготовлено для вас в звуковом дополнении к сайту MobileReview. Медленно и с Windows. Эльдар Муртазин делится впечатлениями от использования коммуникатора iMate Jack 3. Чтобы все влезло, кто и зачем заставляет худеть телефоны, об этом в рубрике «Особое мнение». Пульсирующие на ушах. Александр Дембовский о беспроводных наушниках Logitech Free Pulse. Плюс к этому наш традиционный мобильный чарт. Сегодня он будет еще более съедобным, чем обычно.
MobileReview.com. Особое мнение.
Размер и вес телефона. Зачем выпускают производители тонкие решения? Мода была сформирована Моторолой, и затем понеслось. Каждый решил представить свое тонкое решение. Доходит до абсурда иногда. Выходит на рынок модели, которые чрезвычайно тонкие. Например, Ultra Edition от Samsung. В этом году появятся модели с толщиной 5 мм. То есть аппарат становится широким, по ладоням максимально занимает ее, и при этом очень тонким. То есть тонкость поставлена во главу угла, и зачастую жертвуется эргономика. W880, который будет представлен окончательно, уже целиком показаны официальные картинки, спецификации, объявлено начало продаж с начала марта от Sony Ericsson. Он также тонкий аппарат. Собственно говоря, каждый производитель показывает, что он способен выпускать крайне маленький телефон. Это напоминает эпоху, когда выходили тонкие-тонкие японские калькуляторы, маленькие, размером с кредитную карточку, и на солнечных батарейках. По сути, сейчас происходит то же самое. Телефоны стремятся стать максимально маленькими, максимально компактными, скажем так. Но никто не задумывается, а почему это происходит? Зачем производителю, помимо того, что удивить нас, потребителей, маленьким размером, выпускать такие компактные аппараты? Все достаточно просто на самом деле. Если вы посмотрите на рынок телефонов, как он изменялся из года в год, то мы увидим достаточно интересную картину, а именно миниатюризацию платформ, миниатюризацию системных микросхем, миниатюризацию отдельных модулей, в частности камеры и так далее и тому подобное. При этом общая миниатюризация, она не сказалась практически на среднем размере телефона. Да, безусловно, если брать Motorola DynaTAC, который весил больше почти килограмм, средние телефоны начала 90-х, которые весили по 600 грамм, разница, безусловно, есть. Но взгляните последние 5-6 лет. Средний моноблок либо средняя раскладушка имеют примерно сравнимые размеры, примерно сравнимый вес. О чем это говорит? Это говорит о том, что производителям для того, чтобы сохранять темп инноваций, а именно представлять новые качественные камеры, представлять новые технологии в том же объеме корпуса, необходимо создать технологию компактного размещения большего числа элементов. И плюс предусмотреть место для более емких батарей. Батареи емкостью 950 мАч и выше. То есть 1200, например, мАч. Так как новые аппараты потребляют больше энергии. Вот именно в этом аспекте мы сегодня и поговорим о тонких решениях. Тонкие решения – это всего лишь шаг для того, чтобы размещать в телефонах функции, которые нельзя сегодня физически упростить. Например, мобильные камеры сегодня не имеют технологии массовой доступной, например, жидкие линзы, для того, чтобы сделать аппараты компактными. Толщина модулей камеры оптики всегда достаточно велика. Из этого следует, что толщина корпуса будет оставаться на уровне 15, 16, 18 мм. Но, сохраняя такую толщину, по сути, надо разместить и другие компоненты системы. Давайте представим просто, что мы берем Sony Ericsson W880, модель AU, и эту модель просто добавляем к ней 5-мегапиксельный модуль. Модель моментально превращается, ну, безусловно, и другую камеру 5-мегапиксельную, вспышку, экран, другие функции. Но это не суть важно. Суть в том, что телефонная часть остается примерно такой же. Модель моментально превращается в аппарат размером с К800, К790. То есть, жертвуя стандартными функциями, жертвуя, нельзя сказать, что мы жертвуем ими, просто втискивая их в маленький объем, мы создаем дополнительное место для дополнительных функций, как то камера, GPS, аппаратный GPS-приемник и прочее, прочее, прочее. То есть для каждого производителя сегодня технология монтажа на небольшом размере всех элементов, использование новых чипсетов, одночиповых, двухчиповых, которые имеют меньше энергопотребления, меньше объем, размер, выполнены по более качественным технологиям, это интересно. И это не только интересно, это залог того, что компании смогут работать на рынке в будущем и сохранять темп инноваций. Другой пример, который достаточно показателен – смартфоны. Возьмем компанию Nokia, которая является лидером на этом рынке. Посмотрим, а что же делает она. Действительно, смартфоны из года в год примерно уменьшаются. Но если проанализировать тенденцию, то уменьшение, как правило, является варьированием параметров высота, ширина, толщина. Модель N76, которая является на сегодняшний день самым маленьким смартфоном от Nokia, получит множество клонов. Но все упирается в то, что время работы этой модели, как и других аппаратов от Nokia, как правило, ограничено одним днем нормальной эксплуатации. То есть мы упираемся во время работы. Если вы хотите получать небольшое решение, то вы должны использовать более емкую батарею, или менее емкую батарею, точнее. Используя менее емкую батарею, вы жертвуете тем, что пользователь сталкивается с низким временем работы. Устанавливая менее емкую батарею, вы наталкиваетесь на то, что возможности процессора, который стоит в аппарате, не могут использоваться на полную катушку, так как высокая частота процессора означает высокое энергопотребление. Все взаимосвязано. Соответственно, когда вы видите аппарат чрезвычайно тонкий, чрезвычайно маленький, и это смартфон, можно ожидать, что именно тонкость, именно небольшой размер должны привлекать людей. Все остальное – это мишура. Это усредненные характеристики, которые хуже, чем у более больших собратьев. С другой стороны, есть полнофункциональные аппараты, например, Nokia N95, где другая ситуация. В них настолько много втиснули технологий, что для поддержки всех технологий требуется не только место, но и батарея. При этом батарея при среднем использовании хотя бы части технологий 30-40% функций также не отличается большой производительностью. И вот когда мы говорим о тематике сравнения смартфонов, коммуникаторов с обычными аппаратами, мы наталкиваемся на то, что это сравнение, оно в какой-то мере надумано, безусловно, каждому свое, но в принципе те возможности, которые дают смартфоны, они не всегда окупаются временем работы, компактностью аппарата. И они не могут окупиться в будущем. В будущем будут появляться тонкие решения с приемлемым временем работы. Опять-таки, в 1-2 дня. Это нижний предел. Но ждать того, что новое размещение элементов на плате и прочее, прочее, в периоде одного года дадут нам принципиально иные решения, нельзя. Тут должна быть принципиально иная схема техника, принципиально иные чипы, которые производят STM Electronics, Qualcomm, другие компании. То есть мы должны увидеть принципиально иной подход к созданию таких продуктов. И эти продукты не должны стать изначально массовыми. Если говорить о продуктах, которые появятся на рынке от Nokia, как лидера рынка смартфонов, то, наверное, FuturePack 2 даст небольшой прирост в производительности по времени. Это третье издание FuturePack 2. Но это борьба за копейки. То есть 5%, 6% прироста времени работы – это крайне большое достижение для инженеров компании и крайне небольшой прирост для обычного потребителя. на диапазоне в 24 часа. Мне не так уж важно, будет работать этот аппарат 24 часа или он проработает 25,5-26 часов. Это не так важно, потому что это не разительное отличие. Да, безусловно, технологии совершенствуются, и выжимая по копеечке тут, там, мы получаем общий прирост производительности, как времени работы, так и общей производительности аппарата. Но это не принципиальное решение вопроса. Поэтому я думаю, на мой взгляд, форм-фактор аппаратов практически не изменится. Появятся новые форм-факторы, безусловно. Motorola представила недавно модель Z8, которая отличается новым подходом, новой концепции в дизайне, и на 3GSM конгрессе мы наконец увидим официально этот подход. К слову сказать, это смартфон, а не обычный телефон. И все вариации идут вокруг одного и того же объема телефонов. Все производители привязаны жестко достаточно к сходным производителям системных решений, и ждать от них сегодня того, что они смогут произвести что-то экстраординарное, нельзя. Преимущественное положение имеют компании, которые производят сами комплектующие для себя. Например, Samsung. Samsung может варьировать память, процессоры и прочее-прочее в достаточно компактных связках. То есть компания имеет преимущество. Другой вопрос, может ли она его использовать? Есть ли инженеры, есть ли силы для этого? Это другой интересный вопрос. Но сегодня мы видим, что создание тонких решений – это задел на будущее для того, чтобы создавать обычные аппараты. То есть технологии завтрашнего дня, они уже сегодня видны на флагманских моделях, которыми становятся тонкие аппараты. Другой аспект, о котором хотелось бы поговорить, это использование высокопрочных материалов. Например, армированного пластика, армированного стекловолокном в модели Samsung X820. Никто до этого момента не использовал такие материалы. Использование металла, масштабное использование металлических шасси в Razer. И мода на эти шасси сегодня у компании Nokia. То есть повышается прочность решений, повышается их надежность, механическая надежность при небольшом размере. Если продолжить параллель, то металлические шасси, которые появились впервые в некоторых имиджевых аппаратах как некое ноу-хау, как некий большой плюс, сегодня в реальности уже в массовых аппаратах, в аппаратах среднего сегмента. Простой пример. Nokia использует металлические элементы конструкции практически во всех аппаратах среднего сегмента сегодня. О чем это говорит? Что в некоторых моделях это подчеркивается специально, в некоторых, наоборот, маскируется, но механическая прочность достаточно высока для большинства моделей. Тут можно говорить о том, что вопрос цены играет также роль, но вопрос цены, по сути, сегодня не так уж велик для такого производителя, как Nokia. Борьба за маржинальность бизнеса, борьба за доходность бизнеса, она идет безусловно. Есть экономия на комплектующих, можно реализовать многие функции и сервисы, которые не реализуются. Но при всем при том, массовый потребитель получает достаточно хорошие технологии в среднем, которые еще вчера были топовыми. Это развитие идет постоянно, поэтому флагманские модели, зачастую с которыми мы работаем и о которых интересно писать, надо рассматривать не как конкретный аппарат зачастую. Это не так. Конкретный аппарат неинтересен. Может быть, в рамках продаж, в рамках того, что его будут обсуждать, его будут мусолить, но продажи будут весьма незначительными. Ну, простой пример. Nokia E70. Продажи исчисляются в квартал сотнями штук на всю Россию. Простой пример. Nokia N93. Продажи лучше, но лучше на порядок. Это несколько тысяч штук. То есть, по сути, продукты, о которых столько шума, они не продаются активно. Активно продаются продукты среднего класса, дешевые продукты. Но эти продукты, топовые продукты, флагманские продукты, крайне важны именно тем, что мы видим в них, что будет завтра, через год, через два в обычном массовом продукте, в обычном массовом сегменте. Наверное, поэтому я призываю вас внимательно читать обзоры не только того, что вы хотите купить, но пытаться заглянуть в будущее, приоткрыть завесу над тем, а что же делают производители и почему мы так упорно пишем о каких-то отдельных технологиях, отдельных моментах, которые, на наш взгляд, интересны, но многие говорят, вы уходите слишком в детали, это неинтересно. Это интересно как раз-таки. Интересно тем, что те детали, которые мы описываем сегодня, завтра становятся явью на многих обычных аппаратах. Я надеюсь, что у вас сформировалось мнение о том, для чего же нужны все-таки тонкие решения, что это не забава для золотой молодежи или приевшихся жизнью покупателей. Это не забава для производителей. Это действительно обкатка технологий завтрашнего дня.
MobileReview.com. Новости.
Компания Sustec анонсировала свой новый коммуникатор Asus P735. Судя по дизайну, это последователь модели Asus P535. Материал об Asus P735, появлявшийся в новостях ранее, оказался частично ошибочным. Так предполагалось наличие встроенного GPS-модуля, тогда как в релизе разработчика о навигационных возможностях не говорится. Другое важное отличие P735 от P535 – это поддержка сетей третьего поколения. Предусмотрена также поддержка видео телефонии, для этого аппарат оборудован фронтальной камерой. По утверждению разработчика, аппарат также получил эксклюзивное программное обеспечение, предоставляющее ряд дополнительных удобств. Компании Motorola, NEC, NTT DOCOMO, Panasonic Mobile Communications, Samsung Electronics и Vodafone учредили организацию Lima Foundation. Это некоммерческий независимый проект, созданный для продвижения и распространения платформы Linux в мобильной индустрии. Linux-платформа должна будет в будущем составить достойную конкуренцию существующим платформам. Ее построят на базе единой структуры, и она будет адаптироваться к самым различным требованиям.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Здравствуйте. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио MobileReview.com. Сегодняшний выпуск моего подкаста, моей рубрики в нашем подкасте, будет довольно коротким. Хотя в прошлый раз, когда я сказал эти слова в микрофон, в конце записи подкаста таймер показал 15 или 20 минут, чего я никак не ожидал. Ну что ж, героем сегодняшнего выпуска станут беспроводные стереонаушники Logitech FreePulse. Компания Logitech недавно совсем отметила свой 25-летний юбилей. Дело это было где-то в октябре. Вот, компания, конечно, известна каждому из вас как производитель массы всевозможной периферии. Начинали они с компьютерной периферии, точнее, стали известны как производитель всевозможных мышей и клавиатур, хотя на самом деле изначально компания занималась программным обеспечением. Так вот, компании недавно исполнилось 25 лет. Это шумом отмечалось по всему миру, там, где есть представительство Logitech, и, соответственно, в Москве тоже. На мероприятии, посвященном этому замечательному событию, было это где-то в конце октября, повторюсь, показали массу любопытных устройств, новинок, которые только-только вот уже в начале 2007 года начали появляться в свободном доступе в магазинах. Часть из них мы обязательно опишем либо на страницах сайта, либо в подкасте, либо и там, и там. Почему только часть? Потому что, как вы можете легко догадаться, основная масса новинок – это все же околокомпьютерные всевозможные примочки, если позволено так выразиться будет, всевозможные периферии, лазерные мыши, Bluetooth-клавиатуры, всевозможные игровые контроллеры. Нашим читателям и, соответственно, слушателям эти все устройства интересны постольку, поскольку, скажем, для домашнего использования все же наша тематика несколько отличается от околокомпьютерной. Лично мне, как редактору раздела персонального аудио и видео, интересны прежде всего аудиосистемы для iPod'а и других плееров производства Logitech. Компания за последние буквально 5 лет, по моему мнению, на моих глазах, очень, если выражаться геймерским сленгом, раскачалась, прокачала свои аудиосистемы. Очень неплохие показатели, демонстрируют очень неплохой звук. Эти
колонки и комплекты сразу. Так вот, в модельный ряд компании входят аудиосистемы для iPod и других плееров, наушники проводные и беспроводные и система беспроводной передачи аудиосигнала. Пожалуй, это именно то, что вызывает мой наибольший интерес. Итак, ближе к тематике. Новые наушники FreePulse. Это стереофонические беспроводные наушники без микрофона, то есть с их помощью нужно и можно только слушать музыку. Поговорить по сотовому телефону с их помощью не получится. Любопытная конструкция у наушников. Прут из пружинной стали, выгнутый, так скажем. Это оголовье, точнее, оголовье представляет из себя прут из пружинной стали, но оголовье пропускается не над головой, как обычно, а сзади, как это в последнее время стало модно. И, соответственно, на это стальное оголовье укреплены наушники из черного глянцевого пластика с мягкими заушинами и поролоновыми амбушюрами. Это в том, что касается самих наушников, вкратце их конструкция. А комплект вообще состоит из двух элементов. Комплект поставки, комплект самих наушников. Это непосредственно наушники и Bluetooth-адаптер. Вот. Те из вас, кто читали обзоры других беспроводных наушников, именно Logitech Wireless Headphones на нашем сайте, могли обратить внимание на адаптер с любопытной конструкцией. Дело в том, что у Logitech есть фирменная технология подвижного штекера. То есть в адаптере, штекер в адаптере перемещается на расстояние нескольких сантиметров для того, чтобы достичь оптимальной совместимости физической с айподами до пятого поколения, где штекер наушников размещался посередине торца, вот, и любыми другими плеерами и устройствами, к которым можно подключить адаптер, то есть к любым источникам, а это могут быть любые источники звука с 3,5-миллиметровым разъемом. Любопытное, кстати, название наушников FreePulse. Ну, Free понятно, свобода от проводов, а вот Pulse, наверное, это то, что они на своем оголовье из пружинной стали пульсируют прямо на ушах. Но это я немного отвлекся и, так скажем, пошутил. На самом деле наушники очень близки по своему звуку к Logitech Wireless Headphones. Это, так скажем, универсальные наушники. Они не заточены, скажем так, под ультрамощный бас либо какие-то другие частоты, вокал там, либо прослушивание классической музыки. Это универсальные наушники, так можно сказать, для всех. Из особенностей можно отметить наличие возможности регулировать громкость звука непосредственно на наушниках. Технология передачи данных от адаптера к наушникам – это Bluetooth 2.0 с расширенной скоростью передачи данных. Что интересно, наушники можно подключить к Bluetooth-устройствам, поддерживающим соответствующий профиль Advanced Audio Distribution Profile, или он же A2DP, не пользуясь адаптером. То есть, например, наушники можно подключить к портативным плеерам, снабженным Bluetooth-адаптером, как, например, Samsung Indigo. Как я уже говорил, по звуку наушники очень напоминают Logitech Wireless Headphones. Общее ощущение от их использования примерно похожее. Подробно о том, как эти наушники звучат, какие у них есть особенности, комфортно, некомфортно их носить долгое время. Вообще, общее ощущение от их использования я пишу подробно. Наверное, обзор появится к концу следующей недели. Равно, как и, я думаю, любопытный рассказ о том, как сей высокотехнологичный продукт ведет себя с долгожданными московскими морозами. Ну что ж, с вами был Александр Дембовский. Услышимся через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Аналитическая компания IDC подвела итоги 2006 года для рынка мобильных телефонов. По данным IDC, в прошедшем году был преодолен новый рубеж. Продано более 1 миллиарда аппаратов. Общий объем поставок достиг 1 миллиарда 19 миллионов. Рост 22,5% по сравнению с 2005 годом. Высоким объемом продаж способствовал интенсивный спрос на развивающихся рынках, в том числе Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Восточной Европе. Основные поставщики, входящие в пятерку первых, не изменились. На первом месте традиционно находится Nokia. Она поставила очередной рекорд – более миллиона продаж за каждый день последнего квартала года. Компания Motorola находится на втором месте, третья строчка – за Samsung, далее Sony Ericsson и LG Electronics. Компания XS представила новый логотип – XS Powered – и объявила о переименовании операционной системы Palm OS в Garnet OS. Логотип XS Powered заменит логотип Palm Powered и будет использоваться в продукции от XS и Palm Source. Напомним, в октябре прошлого года XS объявила о том, что ее дочернее предприятие Palm Source начало процесс изменения названия на XS. Теперь, как часть этого процесса, XS переименовывает все продукты, которые ранее носили имена, с использованием слова Palm.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. Каждую неделю для вас пятерка лучших треков недели, поданных под изысканным чартовым соусом. В выборе нашего чарт-меню мы руководствуемся вашими вкусами. Если есть желание отведать чего-нибудь эксклюзивного и вкусненького по своему хотению, заходите на форум портала mobilereview.com. В специальной ветке, посвященной подкасту, всегда можно поделиться с нами любимым рингтоном или хотя бы его названием. Чарт отличается от обеда тем, что в обеде первое блюдо подают сразу же, а в чарте трек, занявший первое место, звучит последним. Так что отличайте первое блюдо от первого места. Собственно, начнем. В роли супа в нашем чарте сегодня претендент на звание лучшего клубного трека Норвегии. Можно сказать, норвежский суп. Хотя лучше не говорить. Термин «норвежский суп» означает смесь горячего молока и пива. Норвежские моряки использовали ее для прочистки бронхов и носоглотки. Бррр. В общем, просто суп по-норвежски. Пятое место. Rake Sop. What else is there? На второе будет кое-что поинтереснее. Сыр, жареный на вертеле над углями с гарниром. О гарнире позже, о сыре сейчас.
Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200.
Причем спрашиваете, вертел и угли? Все просто. Когда окружающие услышат из вашего кармана рингтон, занявший четвертое место, их мозг начнет медленно прожариваться. И даже без вертела и углей. Вот сейчас сами попробуйте, сделайте погромче. Четвертое место. Трек из анимационного фильма «Пластилиновая ворона».
Нам помнится вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки. А может быть корови. Му-му-му-му-му-му-му. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200, а может быть и 300, а может полкило.
Ну а теперь о гарнире. Был большой выбор претендентов на эту роль в сегодняшнем чарте. Гречка, пшенка, рис, макароны и картошка фри. Мы остановились на варианте «картошка по-деревенски». Учтите, что я это говорю в самом хорошем смысле слов «картошка» и «по-деревенски». То есть «вкусно». Bonobo Silver. Третье место мобильного чарта.
Oh,
Окей, будем считать, что мы с вами изрядно закусили музычкой для мобильных. Знающие люди, ну, римские императоры, например, в таких случаях брались за павлинье перо. Да-да, приятного всем аппетита. А я, хотя нет, на всякий случай, не я, группа «Ноль» предлагает всем выйти за дверь и произвести перекур в ожидании феерического завершения музыкальной трапезы. Красиво сказал? Второе место мобильного чарта. Группа «Ноль». «Иду, курю».
Иду, курю. Иду, курю.
Ну что, достаем наши серебряные десертные ложечки. Пришло время сладкого. Кулинары Mobile Review сегодня постарались для вас на славу. На сладкое, на первое место сегодня остался огромный шоколадный торт. Содержание какао 60%. Да, на всякий случай уточняю, эту песню поют вовсе не сестры Зайцевы. DMX, Party Up In Here. Первое место мобильного чарта.
Up in here, y'all gon' make me act a fool. Up in here, y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here.
Это наш кулинарно-музыкальный выбор за неделю. Наиболее громкие, приятные и вкусные рингтоны и реалтоны. Напоминаю, что повлиять на наш выбор вы можете, зайдя на форум портала mobilereview.com. Ищите ветку, посвященную подкасту, и пишите, какой рингтон стоит на вашем мобильном. И приятного аппетита!
mobilereview.com. Новости.
Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу тарифа «Первый МТС», вводящей в заблуждение. В рекламе содержалась следующая информация. Новый тариф «Первый», все входящие, $0, стоимость минуты 7 центов, а также поясняющий текст, выполненный плохо различимым шрифтом. Указана стоимость исходящего вызова на мобильные и стационарные телефоны вашего региона при нахождении в домашней сети без учета платы за установление соединения. Конец цитаты. Соответственно, суммарная стоимость первой минуты разговора исходящего вызова с учетом платы за соединение составляет 18, а не 7 центов, как указано в рекламе. Между тем, информация о стоимости первой минуты, включающей плату за соединение, является существенной информацией, отсутствие которой вводит потребителей в заблуждение. Компания Kavon объявила о скором начале продаж в России нового плеера. Модель Kavon D2 была выпущена на южнокорейский рынок в декабре 2006-го, а в нашей стране она появится в розничной продаже в феврале. Это MP3-плеер с сенсорным экраном, по сути, PMP в маленьком корпусе, схожим по размерам со стандартными MP3-плеерами. Объем встроенной флеш-памяти D2 – 2 или 4 гигабайта. При этом устройство оснащено слотом для карт памяти SDMMC. Время непрерывного прослушивания музыки на этом плеере 52 часа. В режиме видео плеер способен проработать 10 часов.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
iMagic 3. iMagic 3 – это модель, которая вызывает интерес у определенной публики. Для меня эта модель интересна тем, что, честно скажу, не интересовался Windows Mobile достаточно плотно долгое время. Пришло время обновить свои знания, в частности, после полемики, которая развернулась в форуме. Модель, наверное, не самая удачная для того, чтобы делать какие-то глубокие выводы, но модель интересна тем, что она сочетает в себе QWERTY-клавиатуру, сенсорный экран, соответственно, утилиты от iMate, матовый корпус, неплохую 2-мегапиксельную камеру, на первый взгляд, и не представлена в России в данный момент. Она появится только в конце февраля, в начале марта. В других странах мира можно найти эту модель. Она появилась в продаже уже в конце ноября, начале декабря, по стоимости $550-650. В этом диапазоне ее можно купить. В своем ключе это, ну, несколько, можно сказать так, типичный представитель поколения в какой-то мере. А мне было интересно посмотреть со стороны пользователя, который впервые покупает подобное устройство, а что же оно несет. Разочарованию моему, к сожалению, не было пределов. Ну, во-первых, можно сказать о том, что сама сборка устройства, она достаточно средняя. Ну, признаюсь честно, я не привык к тому, что клавиши OK отходят со своего места. То есть они теряют то позиционирование, которое придал производитель. Немного перекашиваются в гнезде. Это относится ко всем клавишам боковым на корпусе этого устройства. А есть джок-дайл, которым колесико боковое, которым можно крутить всевозможные списки. Оно достаточно удобно, поддерживается нажатием. Сенсорный экран небольшой, но вполне комфортный. QWERTY клавиатура в тот же момент не такая уж и комфортная. Если сравнивать с E61, E62 от Nokia, то там клавиатура намного более комфортная. И размер устройства, по сути, то, в общем-то, сравним, если не сказать, что он меньше. Основным разочарованием для меня, как для пользователя, стало, наверное, даже не качество сборки корпуса, не качество камеры, которая традиционно уступает Symbian-устройствам. Для меня разочарованием стал тот факт, что с этим устройством нельзя комфортно и быстро работать. То есть каждое действие занимает 1, 2, 3, 4, 5 секунд. Представьте, я нажимаю на пункт меню, а он не открывается не то, что через секунду, а требуется 3-4 секунды на то, чтобы открыть этот пункт меню. Это очень неприятный момент для меня, наверное. Производительность устройства действительно оставляет желать много лучшего. И я хочу отметить, что надо смотреть и другие Windows Mobile устройства. Коммуникаторы, на мой взгляд, они работают быстрее. По моим личным ощущениям, Jack 3, к сожалению, не дотягивает по этому параметру до типичных значений средних для таких устройств. При этом надо отметить, что Symbian-устройства, они сегодня, Symbian-устройства последнего поколения, в разы быстрее в области интерфейса, быстрее работают с многими приложениями. Тут вопрос уже другой, поддержки приложений, корпоративной, некорпоративной почты, но работают они быстрее, ощутимо быстрее. Итак, идем дальше. Собственно говоря, что может сподвигнуть человека купить Jack 3? Во-первых, сенсорный экран и QWERTY клавиатура. Наверное, в этом, собственно, и заключается расчет производителя, что Jack 3 должен пользоваться популярностью среди тех, кому нужны оба этих параметра. При этом наличие сенсорного экрана в этом ценовом диапазоне и QWERTY клавиатуры, если мы смотрим Windows Mobile устройства, нет аналогов. По сути, это одно из самых дешевых устройств такого класса получается на рынке. Но дешево не значит, видимо, хорошо. Я могу толдычить о том, что медленно, долго, но те, кто захочет посмотреть вблизи на это устройство, наверное, должны сделать это сами, так как устройство действительно крайне медленное. И вот это основной параметр, который отбивает всякую охоту общения в дальнейшем с ним, к сожалению, опять-таки. И работать с ним достаточно тяжело. Из других наблюдений, которые связаны, ну, наверное, больше с Windows Mobile, чем с самим конкретным устройством, можно говорить о том, что все-таки логика создателей этого чуда, она далека от обычного человека. Я прекрасно работаю с различными операционными системами и прочее, но когда я нажимаю кнопку Send, я предполагаю, что я смогу отправить и через Bluetooth, и через другие функции на другой компьютер, устройство те файлы, которые я выбрал. К сожалению, в оригинальной версии Windows Mobile это называется функцией BIM. Да, я не открыл Америку, но почему не сделать так, как реализовано 99.5% всех телефонов на рынке, мне непонятно. Понятно, что люди пытаются идти своим путем. Путь этот, на мой взгляд, очень неправильный. Я не буду больше продолжать рассказ про Jack 3. Я надеюсь, что следующее устройство, которое попадет ко мне и проживет со мной около месяца на Windows Mobile, будет интересным, и я смогу рассказать уже о положительных эмоциях. К сожалению, сейчас в моих глазах Windows Mobile сильно уступает Symbian устройству. Но, как всегда, мы открыты для обсуждений. В форуме идет очень интересная полемика на конкретных примерах, чем лучше Windows Mobile или Symbian. Я рекомендую присоединиться вам к ней, если вы еще не читали или не участвовали в этом обсуждении.
MobileReview.com. Новости.
Intel планирует представить серию экстремально быстрых процессоров для мобильных ПК. Новая серия выйдет под названием Core 2 Extreme. Процессоры созданы на базе ядра Merom XE под новый сокет P. Топовый процессор серии будет стоить $795. Его частота 2,6 ГГц. Впрочем, к концу года планируется выпуск еще более быстрого, а значит и дорогого процессора. Его тактовая частота 2,8 ГГц. Оператор Skylink представил мобильный телефон с поддержкой SkyTurbo Ubiq One U300 в эксклюзивном дизайне, сделанный для участия в арт-проекте «Все об устройствах мира», инициированном журналом «Техногид». Дизайн телефона разработан и выполнен ювелирной компанией «Алмаз Холдинг» по эскизу ювелирного стилиста Ольги Макаровой. На поверхность терминала нанесено изображение мустанга из серебра, инкрустированное 29 гранатами, весом 0,01 карата каждый. Планируется, что эксклюзивный телефон будет экспонироваться на одной из крупнейших ювелирных выставок «Питер Ювелир 2007» в Санкт-Петербурге с 1 по 5 февраля 2007, а также на телекоммуникационной выставке «Форум» Norvicom 2007.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела «Аксессуары». Сегодня мне хотелось бы поговорить о аксессуарах для фотосъемки, для мобильных телефонов. Ну, во-первых, как мы уже можем видеть, зачастую в новостях проскакивает упоминание о различных насадках на объективы. Объективы, понятно, в кавычках. Насадки на вот эти вот самые маленькие дырочки на задней стороне корпуса нашего телефона, которые помогают нам снимать макро, снимать какие-то объекты с большого расстояния, делать что-то еще, фильтры даже где-то продаются. Я не знаю, насколько это пользуется популярностью, такие продукты. Мне кажется, что пока и не будут пользоваться популярностью. Все дело в том, что мы воспринимаем фотокамеру в телефоне зачастую как игрушку. И это мне не очень тяжело будет переломить с течением времени. Даже, там, скажем, камерафоны вроде Sony Ericsson K800i или Nokia N73, они не... Ну, скажем так, очень здорово читать о возможностях фотокамеры в тесте или обзоре. Очень здорово, не знаю, читать какие-то рекламные материалы. Очень здорово вертеть продукт в руках и думать, вот я сейчас пойду и поснимаю. Но на деле пользователь может столкнуться с кучей проблем. И зачастую использование сводится к крайне эпизодическому. То есть вы можете там поснимать что-то где-то, какие-то интересные там сценки. Скажем, постоянно я вижу людей, которые снимают в метро пробки на эскалатор. Постоянно можно увидеть, кто-то снимает наружную рекламу для чего-то, не знаю, кто-то снимает что-то еще. То есть в основном снимают всякие такие интересные факты. То есть, по сути, репортажная съемка, об этом мы уже говорили. На сайте есть соответствующая статья. Но сегодня мне хотелось поразмышлять вот о чем. Если вы помните, в самом начале становления фотокамер, их укоренения в мобильных телефонах, они были выносными. Такие продукты были у Motorola, у Sony Ericsson, у Siemens. То есть фотокамера пристегивалась к телефону, и мы могли что-то там на нее снимать. При необходимости мы могли ее отцепить и, соответственно, не использовать телефон в таком качестве. На данный момент это своего рода тупиковый ветвь развития. Сейчас фотокамеры встраиваемые, модульные конструкции отсутствуют. Отсутствует как данность. Ну, к модульным конструкциям, правда, можно объяснить, там, не знаю, отнести чехол с аккумулятором, как в некоторых телефонах Samsung, что, на мой взгляд, крайне любопытно. И, соответственно, сейчас, на мой взгляд, это несправедливо забытое направление все-таки. Давайте посмотрим, какие плюсы мы получаем, если покупаем телефон и отдельно можем приобрести к нему такой аксессуар, как подсоединяемую фотокамеру. Ну, во-первых, плюс тот, что телефон имеет меньше размер, чем с встроенной фотокамерой. Ну, может быть, не намного, но все равно меньше. Второй плюс. Многие люди просто не любят. И их отталкивает покупка сотового телефона с камерой, поскольку они все равно считают это игрушкой и ненужной функцией. И им не нравится вообще наличие объектива на задней стороне телефона. Это тоже плюс. Какой еще плюс? Если мы подключаем фотокамеру, то мы, соответственно, задействуем дисплей телефона, память телефона и батарейку телефона. То есть сам этот блок, он может быть не таким уж, скажем, и большим, но зато в него можно устроить неплохую оптику. Ну, по крайней мере, неплохую, да, вот там что-то вроде того, что применяется в ультракомпактных камерах. Плюс это может быть, соответственно, отдельный элемент управления на этом блоке. То есть телефон не будет перегружен, скажем, там, какими-то управляющими клавишами. Плюс к тому, этот самый блок, он может иметь и встроенную память какую-то. То есть вне зависимости от того, есть ли у вас карта памяти в телефоне или нет, вы, соответственно, можете, скажем так, сохранять или там, по возможности. К тому же, блок может иметь собственный интерфейсный разъем для того, чтобы вы, отключив от телефона, могли его уже, собственно, ну, допустим, это будет мини-USB разъем. Вы можете, соответственно, поснимав, отключить этот блок, положить его через какое-то время, скинуть с него фотографии, ну, то есть использовать в качестве такого сторожа для данных. Но при этом ваш телефон разгружен, и фотоснимки в нем не сохраняются. Но мы, конечно, тут должна быть возможность выбора. Я не думаю, что в каком-то времени, в ближайшем, мы такое увидим. Мне кажется, все равно будет продолжаться гонка за мегапикселями в мобильных телефонах. Все равно будет продолжаться гонка за улучшение качества фотографий. Ну, мне кажется, единственное, что она будет не хардварная, а софтварная скорее. То есть будут применяться новые алгоритмы обработки, какие-то еще хитрости. Потому что если встраивать в телефон хорошую оптику, понятно, что это скажется на размерах. А размеры, ну, это довольно критично, потому что зачем покупать громоздкую большую вещь, когда можно приобрести, там, не знаю, мобильный телефон поменьше и отдельно фотокамеру для забав. Потому что тут тоже немножко, если отвлечься от темы, с одной стороны, кажется, что камерафоны вытесняют фотоаппараты с меньшими разрешениями. Ну, как бы не так. Я читал некое исследование, ну, может быть, не так давно, наоборот, пользователи камерафонов поснимав и побаловавшись, приходят к тому, что все-таки для фотосъемки нужна нормальная отдельная камера. И платят за нее еще к тому же. Я думаю, что многие из вас, те, кто слушает данный подкаст, поступили в свое время так же. Если у вас не было фотокамеры цифровой, вы поснимали на телефон, поняли, что, конечно, задумка здоровская, но исполнение хромает, и купили ультракомпакт или компактную камеру, или даже цифровую зеркалку. Вот, в принципе, все вполне логично. А что касается немного, вот еще, да, если, скажем так, зациклиться на модульной конструкции, почему это может быть интересно? Интересно может быть тем, что телефон любого производителя имеет, как правило, унифицированный интерфейсный разъем. То есть мы можем купить даже бюджетный телефон, но к нему все равно можем прицепить этот блок. Можем купить телефон среднего ценового сегмента и тоже прицепить этот блок. Ну и, соответственно, высокого. Потому что можно, вполне возможно, реализация такая, что этот самый аксессуар, он будет подходить ко всему. В конце концов, что нужно для этого блока? Для него нужно питание, для него нужен экран. Я думаю, что оптический видоискатель здесь совсем ни к чему. Потому что это все-таки фотосъемка, скажем так, крайне любительская в любом случае. И профессионализмом здесь не пахнет. Да, и оптический видоискатель тоже немного увеличит в размерах всю эту конструкцию. И без того довольно большой. То есть вы можете купить любой аппарат, по сути, и подключить к нему камеру. Да даже если это будет телефон с камерой, то все равно такой блок будет интересен, потому что сделать выносной модуль с более-менее неплохой оптикой, который мог бы снимать, скажем, там, не знаю, пусть это будет разрешение 4 мегапикселя, ну, лишь бы матрица была еще достойная, и оптика, опять же повторюсь, оптика оптическая, вернее, оптика стеклянная, не пластмассовая, хотя бы, там, не знаю, от любого ультракомпакта, скажем. Это бы уже сказалось на качествах снимков, которые мы получаем. К тому же это дало бы более осознанное, скажем так, сказалось бы, вернее, на использование самого телефона в качестве фотоаппарата, потому что тогда этот модуль можно было бы брать с собой, он мог бы там быть с вами, и мы бы использовали его только тогда, когда это нужно. скажем, мы пошли гулять в парк, или мы пошли куда-то на вечеринку, куда-то еще, мы пристегнули. Это, соответственно, модуль, поснимали, отключили и продолжаем использовать телефон. Вот, соответственно, на мой взгляд, это удобно. Но, повторюсь, это только мечты, это только размышления. Вот, мне интересно, что думаете по этому поводу вы. Было бы, конечно, здорово, если бы кто-то из производителей тоже что-нибудь сказал бы, может быть, из представителей компаний, соответственно, сказал бы что-нибудь по этому поводу в нашем форуме. Есть мысли и по подготовке статьи такой, соответственно, с отзывами от людей, которые или ответственны за разработку, или связаны каким-то образом с данной, скажем так, отраслью. Тут же ведь еще интересно и тот, что даже фотографические компании могли бы представлять такие модули. Почему нет? Почему нет? Конвергенция велика и будет продолжаться. И я думаю, что если уж аудиокомпания начинает выпускать наушники, гарнитуры, то и фотокомпаниям грех было бы не представить что-то для мобильных телефонов. Я не говорю о каких-то маркетинговых инициативах, как оптика в телефонах Nokia от известной вам всем компании Carl Zeiss или что-то подобное, скажем так. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Apple представила свой обновленный плеер iPod Shuffle в 5 цветовых вариациях – голубом, розовом, зеленом, оранжевом и серебристом. Напомним, что на момент выпуска модернизированного iPod Shuffle в конце прошлого года плеер был доступен только в серебристом варианте. По своим характеристикам, плеер не изменился. Это все та же миниатюрная модель, которую можно легко прикрепить к одежде. iPod Shuffle оборудован 1 гигабайтом флеш-памяти и способен работать от одной подзарядки 12 часов. Рекомендованная цена на Shuffle – $79. Компания Samsung представила еще 3 новых цифровых камеры. Самая необычная из них – это модель Samsung A7. Она входит в серию тонких камер, но главная ее изюминка не в этом. Компания Samsung продолжила свои эксперименты в области форм-факторов. Дисплей камеры может вращаться на 180 градусов. При этом появляется возможность быстрого переключения между функциями. Когда дисплей находится в обычном положении, пользователь получает доступ к файлам встроенного MP3-плеера. При повороте на 90 градусов к функциям мультимедийного плеера, а при повороте на 180 градусов к функциям, собственно, фотокамеры и съемки видео. Ожидается, что новинка поступит в продажу в середине марта.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Обзоры в текстовом варианте ищите на сайте. Там же обнаружите фотографии, форум и большой архив статей на тему мобильных устройств. Да, о форуме еще раз отдельно. На нем есть ветка, посвященная подкастам Mobile Review. Заходите и высказывайтесь. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем подкасте MobileReview.com.
MobileReview.com. Жизнь в движении.